Говорит радио «Свобода». Дмитрий Борисов, участник акции протеста 26 марта в Москве, приговорен к году колонии общего режима.
Это очень грустный симптом времени, то, что мы считаем год невиновному человеку, абсолютно невиновному, меньшим злом или каким-то хорошим исходом.
Как изменилась жизнь в так называемой ЛНР после отстранения от власти Игоря Плотницкого, оказавшегося, судя по всему, в СИЗО «Кресты»?
Пасечник проводит фактически ту же политику. Единственное, что видно, что он человек спецслужб и что он старается постоянно закручивать гайки и дополнительно запугивать население.
Россия заняла 135 место из 180 в ежегодном индексе коррупции, составленном Transparency International.
Ничего хорошего у нас не происходит. Где-то чего-то лениво делаем, чтобы не казаться на фоне других стран, совсем уж отсталыми.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 22 февраля. Итак, Дмитрий Борисов, участник акции протеста 26 марта в Москве, приговорен к году колонии общего режима. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы. Борисова признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Борисов был задержан в июне прошлого года по версии следствия. Во время ареста на антикоррупционном митинге 26 марта активист нанес 2 удара ногой по голове полицейского. При этом сам полицейский, согласно материалам дела, вспомнил, что его якобы ударили только через 2 месяца после произошедшего. Приговор комментирует адвокат Дмитрия Борисова Илья Новиков.
Это очень грустный симптом времени, то, что мы считаем год невиновному человеку, абсолютно невиновному, меньшим злом или каким-то хорошим исходом. Понятно, что да, понятно, что было бы гораздо хуже, если бы его приговорили к 3 годам, как просил прокуратура, ни за что. Но и год ни за что, это на год больше, чем нужно.
Одно из главных доказательств – это видеозапись, как вот вы можете характеризовать? Эта видеозапись подтверждает, что было нападение или нет?
Нет, эта запись подтверждает, что там ничего не было как раз. А более того, эта видеозапись – это вообще единственная семья, из которой это дело выросло. Потому что я хочу напомнить, что те, кто слышит о том, что человек был осужден за нападение на полицейского, может быть, думал, что он напал на полицейского, да, что причинил ему травмы, ничего подобного не было. Полицейский 2 месяца не думал и не знал и не гадал о том, что на него напали. Борисова отвели в автозак, отвезли его в ОВД, дали ему штраф 10 тысяч рублей, и все об этом забыли. Только потому, что кто-то из следователей Следственного комитета из управления генерала Гадулина высмотрел на этой записи вот это самое движение ноги, которого потом раздули, приписали ему невероятный масштаб, что это был прицельный удар в голову, все подобное. Вот только поэтому взялось это уголовное дело. Как раз на записи очень хорошо видно, что человек несут, что перед этим его били ногами. То есть видно, как полицейский, который нам здесь в этом суде давал показания о том, что все было очень законно, что к нему подошли, представились, предупредили, заявили, что он задержан. И мы видим, как этот самый полицейский вот так ногой под ребро, ботинком бьет Бориса, когда он лежит на земле и за это не может сопротивляться. Поэтому, конечно, наша уверенность в том, что Борисов невиновен, она проистекает не из его собственных заявлений, из тех материалов, которые мы изучили. Это предпоследнее на сегодняшний день дело по событиям 26 марта. Через неделю здесь будет слушаться последний процесс Голяшкина, но там он несовершеннолетний, там немножко другая ситуация. Со взрослыми вроде бы это череда уголовных дел, сейчас подходит к концу именно на деле Бориса.
Состояние здоровья вашего доверителя, можете сказать по информации, что у него какая-то есть хроническая?
Ну, у него была проблема, она есть, никуда не делась, у него есть киста в височной области, она не мешает жить обычной жизнью, но понятно, что в условиях тюрьмы, в условиях колонии любой удар в это место может оказаться для него смертельным. И это, конечно, по закону, именно по закону, а не по какой-то абстрактной гуманности. Это то, что суд обязан был принимать во внимание и думать вообще, а нужно ли ему эти 3 месяца досиживать. Потому что понятно, что никто ему не вернет тех месяцев, которые он провел в СИЗО, но вообще сопоставимы ли эти вещи? Да, то, что суд хотел сказать этим приговором, и то, какому риску дополнительно подвергается Борисов с каждым днем пребывания в местах лишения свободы вот с такой характерной болезнью.
Апелляцию уже будете подавать?
Уже подан апелляцию.
А, уже подан.
Да, апелляцию уже подан.
Скажите, как вы считаете, в общем, это успех? Этот успех – это результат вашей деятельности? Вы себя приписываете? Или это какая-то тенденция? Или это просто конкретное решение по конкретному человеку? Чем-то?
Знаете, об этом знает только судья Гордеев. Прокурор просил 3 года, и на фоне всего, что мы слышали в этом процессе, это звучало как полная дикость. И при этом не вызывало сомнений в том, что это в принципе возможно. Что ничего нереального в том, чтобы ни за что дать человеку 3 года, вот здесь, в этом, в нашем конечно, замечательный в Тверском суде. Нет. Поэтому у судьи Гордеева нет репутации судьи, который, что называется, добавляет жестокости от себя. Понятно, что к нему точно такие же требования предъявляет судебная система, как и любому другому судье. Понятно, что у нас не было никаких реалистичных оснований считать, что приговор будет оподателен, даже при полной невиновности Борисова. Но да, наверное, год это лучше из того, что было возможно с учетом реальных.
То есть сражаться в таких ситуациях все-таки до конца имеется?
Борисов не признает себя виновным, апелляция уже подана. Посмотрим, что на эту тему скажет Московский городской суд.
Говорил адвокат участника акции протеста 26 марта в Москве Дмитрия Борисова Илья Новиков. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, смещенный со своего поста в результате переворота в ноябре прошлого года, арестован в России и содержится в петербургском СИЗО «Кресты». Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу пророссийских сепаратистов «Политвера» бывший соратник первого главы ЛНР Валерия Болотова Владлен Заруба. Слухи об аресте Плотницкого в России ходили и раньше, как и слухи о его безбедной жизни на Рублевке или в Воронеже. Однако заявление Зарубы, первое, сделанное не анонимным источником, а реальным человеком, личность которого можно подтвердить. Журналист проекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко в интервью моему коллеге Марку Крутову объясняет, кто такой Владлен Заруба, почему на фоне многочисленных слухов о судьбе Плотницкого его свидетельство является особенно важным и как изменилась жизнь в Луганске после прихода к власти в ЛНР представителя спецслужб Леонида Пасечника.
Андрей, это ведь не первое сообщение об аресте Плотницкого в России после путча ноября 2017 года в Луганске, в результате которого место Плотницкого занял новый глава ЛНР Леонид Пасечник. Напомните, пожалуйста, из каких источников вообще мы на сегодняшний день знаем о задержании Плотницкого в России?
Ну, на самом деле, вот сообщения о судьбе Плотницкого после переворота ноябрьского, который был в Луганске, они были достаточно противоречивы. В самом начале, на мой взгляд, очень сильно российские спецслужбы постарались обставить дело так, что Плотницкий покинул Луганск совершенно добровольно. Выбрасывалось видео, снятое якобы в день его отъезда, где он идет по аэропорту Шереметьево, но на самом деле никаких доказательств, что именно в этот день снято это видео было, не было. Плюс даже такая вот тяжелая артиллерия, как Захар Прилепин, написал пост о том, как он столкнулся совершенно случайно в Шереметьево с Плотницким. В общем, постарались как бы успокоить общественное мнение о том, что, мол, смена власти произошла, если не добровольно, в это было очень сложно поверить, ну, хотя бы без излишней крови. Однако потом из различных источников, как правило, анонимных, это в России есть целая такая блог-платформа под названием «Конт», на которой пишут люди, насколько я понимаю, тоже очень часто связанные со спецслужбами, стараются делать разные информационные вбросы. Вот там появлялась различная информация о том, что Плотницкий на самом деле арестован, когда писали о том, что он находится в Москве. И даже одно из недавних сообщений о том, что вообще Плотницкий не покидал Луганск, и на самом деле он находится в тюрьме в Луганске. И вот впервые, насколько я помню, живой человек, в общем-то участник всех этих событий, боевик первой волны, член группировки армии Юго-Востока Владлен Заруба заявил о том, что Плотницкий арестован и, по его мнению, он находится в Крестах в Петербурге.
Кто такой этот Владлен Заруба? Расскажите чуть подробнее.
Это луганчанин. До начала всех событий предприниматель в разных совершенно сферах, который очень быстро примкнул к Болотову. И сразу после захвата Луганска группировкой армии Юго-Востока, из которой потом вышла вот первая генерация руководства так называемой ЛНР, Заруба при Болотове был чем-то вроде казначея. Он занимался финансами, он постоянно пытался прокручивать деньги, которые поступали из разных источников, в том числе из России, на поддержку этой группировки, где-то даже зарабатывать на этом. И закончилось тем, что Заруба самими боевиками, самими сепаратистами был посажен на подвал, и уже в первое время, когда еще Болотов был при власти, Заруба сидел на подвале. Есть знаменитая фотография, когда Болотов вместе с другими боевиками в камуфляже позирует в кабинете губернатора недавно захваченного Луганской области. Это считается первое правительство ЛНР. Так вот, из этого первого правительства ЛНР, насколько я знаю, сейчас в живых осталось всего лишь два человека. Один из них это Владлен Заруба, которому просто повезло, что его посадили на подвал раньше других. И его просто не убили даже сами боевики в своих разборках, или он не погиб во время боевых действий с вооруженными силами Украины. Вот он остался живым. Очень долгое время о его судьбе ничего не было известно. То есть буквально, наверное, 3-4 года он вообще нигде не появлялся, пока вот, собственно, он не дал это скандальное интервью. И тем более его свидетельство очень ценно для всех, кто пытается вообще восстановить не только канву событий в связи с недавним переворотом в Луганске и судьбой Плотницкого, но и вообще со всеми событиями, начиная с 2014 года на востоке Украины.
В качестве косвенного свидетельства ареста Плотницкого Заруба приводит арест в России предпринимателя армянского происхождения Олега Макарчана. Чем известен Макарчан в Луганской области и как он может быть связан с бывшим главой ЛНР?
Я считаю, что, в принципе, в его интервью это самая важная деталь, поскольку удивительно, что человек такого достаточно низкого уровня, как Владлен Заруба, может проводить такие смелые параллели. Дело в том, что Олег Макартычан являлся одним из совладельцев очень важной корпорации под названием «Индустриальный союз Донбасса». Вторым ее совладельцем был известный украинский политик Сергей Тарута, который сейчас является народным депутатом Украины. У него есть своя партия «Основа», он пытается сейчас активно играть роль в политике. И, собственно, в 2014 году Тарута был назначен главой военно-гражданской администрации Донецкой области, как раз в самый разгар конфликта. При этом у корпорации ИСД на оккупированной территории все это время оставалась очень важная часть активов. И самый мощный из них – это Алчевский металлургический комбинат, который находится как раз на территории оккупированной части Луганской области. И еще в довоенное время это предприятие давало, наверное, максимальное количество поступлений в бюджет области. Естественно, сейчас, когда у боевиков не так много источников дохода, вот этот Алчевский медкомбинат, его функционирование было всегда очень важной темой. Несмотря на то, что якобы корпорация ИСД уже достаточно давно была поглощена Евразом российским, Макартычан и Тарута так или иначе всегда решали какие-то вопросы по этому предприятию, по возможным поставкам сырья и оборудования туда, по выводу менеджмента оттуда. Вот я, например, могу даже сказать такую важную деталь о том, что топ-менеджмент еще старый ИСДшных времен из Алчевского медкомбината был выведен только летом 2017 года, люди просто выехали оттуда. Это говорит о том, что так или иначе собственники Макартычан и Тарута не теряли надежды, что они в конце концов смогут как минимум получить контроль над этим предприятием. Вот. Так что, собственно, Заруба сказал в этом интервью. Он сказал о том, что арест Макартычана связан с показаниями Плотницкого. Мы знаем, что из достаточно скупых источников относительно ареста Макартычана, что его арест был связан с растратой бюджетных денег. И фактически заявление Зарубы еще раз подтверждает, что Россия из бюджета финансировала сепаратистские образования. И в этом, возможно, и это действительно очень важно, возможно, были задействованы представители украинских или бывших украинских финансово-промышленных групп. Это вот самая серьезная часть заявления, на мой взгляд, это я еще раз могу подчеркнуть.
Есть ли какая-то почва под заявлениями о том, что жена Плотницкого могла быть причастна к расхищению и продаже гуманитарной помощи, поступавшей в Луганск, и это тоже могло стать одной из причин ареста Плотницкого?
Ну, это, собственно, с 2015 года, с начала даже 2015 года, это была основная скандальная тема в Луганске, когда экономика города, вообще жизнеобеспечение города лежало в руинах, и от гуманитарки зависело очень многое. Сразу люди столкнулись с перебоями поставки гуманитарки, несмотря на то, что было достаточно большое количество свидетельств о том, что склады были ей забиты. Возможно, у боевиков было плохо с логистикой и с менеджментом в этом вопросе, но сразу параллельно с этим в Луганске начала открываться сеть мини-маркетов «Народный» в бывших помещениях украинских мини-маркетов АТБ. И контроль над этой сетью получила жена Плотницкого. И очень много было свидетельств со стороны именно поддерживающих боевиков людей о том, что в этих супермаркетах, в этих мини-маркетах, собственно, и реализовывалась та гуманитарная помощь, которая должна была людям раздаваться бесплатно. То, что этими магазинами руководила жена Плотницкого, и так или иначе прибыль хотя бы частично оседала в его карманах, таким образом, это ни для кого не секрет. Поэтому вот как раз эта часть обвинений Зарубы и вообще часть обвинений Плотницкого, ну, это достаточно известная в Луганске история, и все противники Плотницкого, начиная от покойного Павла Дрёмова, стахановского атамана, всегда публично именно в этом его обвиняли. Тут Заруба абсолютно не открыл нам Америку, здесь он просто повторяет те обвинения, которые выдвигались Плотницкому и до того. Но вот вопрос, может ли, например, Следственный комитет России начать расследовать преступления Плотницкого, который так или иначе все еще является гражданином Украины. На самом деле, украинское правосудие должно обращаться, на мой взгляд, в Российскую Федерацию за разъяснениями, действительно ли у них содержится гражданин Украины и какие обвинения ему предъявляют, и не хотят ли представители российских следственных органов выдать Плотницкого украинской стороне.
А раньше Украина не обращалась к России с такой просьбой, ведь против Плотницкого в Украине возбуждено несколько уголовных дел.
Насколько я знаю, не обращалась. Хотя это тоже очень важный вопрос, Марк. Я бы очень хотел сам бы задать этот вопрос представителям украинской прокуратуры генеральной. Это действительно важный вопрос, потому что Мне кажется, вот особенно сейчас, после свидетельства живого человека, конкретного человека, связанного с началом конфликта на востоке Украины, который прямо заявил об этом, у украинской стороны появился повод требовать этого.
Напомните, если можно вкратце, что это за уголовные дела, которые расследуются в отношении Плотницкого в Украине?
Есть два основных уголовных дела. Первый – это против Плотницкого, как и против многих других лидеров боевиков. Заведены уголовные дела за попытку свержения государственного строя, за поддержку и создание террористических организаций. Там целый ряд статей, которые вот автоматически украинская Фемида навешивает на всех лидеров боевиков. Но важный момент, что Плотницкий является фигурантом другого очень громкого и важного для Украины дела. Это дело о сбитом самолете Ил-76 в июне 2014 года. На подлете к Луганскому аэропорту боевики сбили самолет, погибло около 78 человек, включая членов экипажа. И на тот момент луганским гарнизоном командовал Игорь Плотницкий, который был тогда командиром батальона «Заря».
Андрей, как бы вы в целом охарактеризовали изменения в ЛНР после смены власти в ноябре 2017 года?
Тут есть несколько важных моментов. Первый, Плотницкий, в отличие от Пасечника, бывшего главы МГБ, который пришел к нему на смену, был человеком достаточно публичным и позиционировал себя как такой менеджмент, как хозяйство. А Пасечник первым делом, что он сделал, став исполняющим обязанности главы ЛНР, он полностью закрылся от медиа, закрылся от прессы. Практически все его появления на публике – это только какие-то вот тщательно срежиссированные паркетные мероприятия. Это первое. Второе. Он достаточно серьезно ужесточил положение в Луганске для гражданского населения. Под его непосредственным контролем так называемый парламент ЛНР принял целый ряд законов, которые позволяют луганским спецслужбам задерживать любого человека более чем на 30 дней без оповещения его родственников и без предъявления какого-либо обвинения. И у меня есть достаточно большое количество свидетельств о том, что люди просто начинают пропадать, их держат неизвестно где, потом выясняется, что они были в МГБ, где просто их держали и опрашивали, не объясняя, собственно, причины. Это второй важный момент. И третий важный момент, и, кстати, об этом сказал очень хорошо Заруба, что несмотря на то, что Пасечник и Корнет позиционировались как противники Плотницкого, на самом деле система власти при них абсолютно не поменялась, и власти даже в большинстве случаев остались фактически ставленники Плотницкого. Если даже Пасечник убрал каких-то наиболее одиозных из них, то, как минимум, например, на пост главы так называемого парламента ЛНР был выбран тот же представитель бывших молодежных организаций партии регионов, то есть фактически та же кузница кадров, из которой очень активно черпал Плотницкий. Это говорит о том, что, и Заруба об этом говорит, что, собственно, Пасечник и Корнет, как силовые министры при Плотницком, принимали участие абсолютно во всех его махинациях, начиная от криминальных схем, заканчивая резонансными убийствами боевиков, такими как Мозговой, и косвенно тоже Заруба обвиняет Плотницкого и, получается, и Пасечника, и Корнета в этом. То есть логика в том, что вот в декларируемых целях, против которых якобы вот эти вот путчисты в ноябре 2017 года поднялись, они как раз на самом деле ничего не поменяли и, по сути, просто мимикрируют под какие-то такие романтические представления о боевиках первой волны. На самом деле Пасечник проводит фактически ту же политику. Единственное, что видно, что он человек спецслужб и что он старается постоянно закручивать гайки, дополнительно запугивать население, дополнительно устраивать террор против сторонников Украины, которые все еще остались на этой территории. Вот это вот, собственно, главное отличие. То есть стало жестче.
С журналистом проекта «Донбасс Реалии» Андреем Дегтяренко беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 135 место из 180 в новом глобальном индексе восприятия коррупции за прошлый год, составленном международным движением Transparency International. О том, что влияет на индекс восприятия коррупции и почему Россия остается в числе аутсайдеров, в интервью моей коллеге Елене Поляковской говорит генеральный директор антикоррупционного центра Transparency International Россия Антон Поминов.
Ничего хорошего у нас не происходит. То есть мы как-то нога за ногу плетемся вроде бы в том же направлении, что и весь мир. Ну, то есть где-то чего-то лениво делаем, чтобы не казаться на фоне других стран, ну, совсем уж отсталыми. Вот, то есть какой-то закончик у нас принимается, вот. Но понятное дело, что антикоррупция системная находится внизу списка приоритетов людей, которые принимают решения, там, Путина, Медведева, то есть, ну, понятно, что они заняты чем-то другим. Расследований там много бывает. Бывает и ОССРП, и Фонд борьбы с коррупцией, и Новая газета, и телеканал «Дождь», и кто только не. Вот. Проблема заключается в том, что после того, как публикуется какой-то факт, вот, наверное, должна быть какая-то официальная реакция. Да более того, я вам скажу, ладно, там журналисты и некоммерческие организации что-то публикуют. Я вам хочу сказать, что есть много судебных решений, например, американского суда, по которым такая или иная компания признается в том, что давала взятки, например, в России. Вот. Но дальше-то ничего не происходит со стороны наших правоохранительных органов. Совершенно понятно, что никто не ведет никакой серьезной антикоррупционной работы, системно не хочет менять положение дел, вот, а всякие вот громкие дела, которые мы слышим, только происходят каким-то случайным образом. Мы даже не можем объяснить, каким.
Законы плохие или правоприменительная практика плоха? В чем проблема?
Законы, на самом деле, у нас не такие уж плохие. То есть, на самом деле, с 2008 года было принято масса всяких полезных улучшений. Проблема заключается в том, что все это не очень работает. Самое элементарное то, что просто у нас суд избирательно судит одних и других за одно и то же, может вынести совершенно разные приговоры или вообще отказаться принять какое-нибудь дело к рассмотрению. Например, против генерального прокурора вот те же самые ФБК пытались что-то такое там инициировать, но у них ничего не получилось. Вот, поэтому закон-то, может, и нормальный, и по антикоррупции, там совершенно точно по прозрачности очень много у нас законов, как госорганы должны раскрывать свои данные. Но проблема заключается в том, что в силу того, что ни парламент, ни суд толком не являются независимыми ветвями власти, вот, просто все это никак не может работать, когда все одеяло на себя утащила исполнительная власть. Индекс восприятия коррупции – это способ такой привлечь к проблеме внимание властей, международных организаций, граждан, ну, в общем, всех, кому это может быть в той или иной степени интерес, неважно для чего. А дальше уже, понимаете, как это, невозможно кого-то чему-то научить насильно, да, то есть те, кто, захотят, я имею в виду, среди лиц, принимающих решения, те, кто хотят видеть в этом какое-то для себя, руководство к действию, какие-то советы, вот, наверное, они могут последовать. Те, кто, считают, что все это происки каких-то врагов, и, я не знаю, там, то ли Запада, на Западе считают, что наоборот Востока, то они могут видеть для себя там ровно это. Вот. И, в общем, надо сказать, что большинство правительств мира, конечно, считают, что это чьи-то происки. Вот если автомобильную терминологию применять, то есть две полосы. По одной едут, по другой нет. В одной полосе вот есть страны, которые едут по соседней, а вот по нашей как-то застряли и не едут. И, к сожалению, таких стран довольно много.
С генеральным директором антикоррупционного центра Transparency International России Антоном Поминовым беседовала Елена Поляковская. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту МБХ Медиа на территории России по решению Генеральной прокуратуры. Ресурс внесен в реестр сайтов, которые, цитата, «содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Вот что сообщила в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой главный редактор сайта МБХ «Медиа» Вероника Куцила.
Начнем с того, что власти нам никак не объясняли эту блокировку. И даже на официальный мой вчерашний запрос в Роскомнадзор мы, редакции сайта МБХ «Медиа», ответа пока не получили. Нам сообщили только, что наше обращение зарегистрировано. Больше ничего. Никаких писем от Роскомнадзора или от Генпрокуратуры или еще от кого бы то ни было. Накануне блокировки мы не получали. За что конкретно заблокирован сайт, мы не знаем. Мы знаем только из разных источников, что другим СМИ они мотивируют это некой нашей, опять же, нежелательностью. Что, с моей точки зрения, юридически абсолютно незаконно. Мы не имеем никакого отношения ни к английским организациям запрещенным, ни даже к российскому движению «Открытая Россия», которое, кстати, не запрещено и не входит ни в какой реестр нежелательных организаций. Его название нигде, ни на каком сайте Минюста не висит. Вот. Но, тем не менее, это происходит. Просто это происходит вне рамок правового поля. на мой взгляд.
Каковы будут ваши дальнейшие действия? Продолжаете ли вы работать, не знаю, в рамках социальных сетей, например, или в обход этих блокировок?
Ну, естественно, мы продолжаем работать и на сайте, да, потому что народ в России постепенно обучается и уже умеет пользоваться VPN-ами, анонимайзерами и так далее. Мы, естественно, продолжаем работать в наших соцсетях и будем их очень активно развивать.
Я так понимаю, что по поводу блокировок ресурсов открытой России, если я не ошибаюсь, были судебные запросы поданы. Собираетесь ли вы также в суде как-то отстаивать незаконность?
Обязательно. Обязательно будем отстаивать и в прокуратуре, и в суде. Понятно, что не слишком велика вероятность того, что они отменят свое решение. Но, тем не менее, мы, конечно же, будем доказывать его неправомочность.
Как вы полагаете, почему именно ресурсы, связанные с именем Михаила Борисовича Ходорковского, вот в прошлом и в этом году вызывают особенное раздражение властей? В общем, есть и другие медиа оппозиционно настроены, но вот именно на ваши ресурсы почему-то оказывается особенное давление?
У меня готового ответа на этот вопрос нет. Я думаю, это некие личные соображения. И, кроме того, вероятно, я так могу только предполагать, не могу сама себя хвалить. И сайт «Открытая Россия» в прошлом, и сайт «МБХ-Медиа» очень много внимания обращают на региональную повестку. И вытаскивают такие новости, такие ситуации, которые происходят в регионах, которые очень неприятно видеть федеральной власти. Я знаю по своим источникам, что сайт их действительно почему-то очень сильно раздражал. Не только имя Михаила Борисовича Ходорковского, а именно та информация, которую мы даем.
Говорила главный редактор сайта МБХ-Медиа Вероника Куцила. С ней беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Посольство США в Черногории совершено нападение. Неизвестный кинул на территорию американской дипломатической миссии в Подгорице взрывное устройство, после чего подорвал себя. Других пострадавших нет. Инцидент произошел минувшей ночью. В Москве сотрудники полиции задержали Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в Твиттере. Заболел зуб, пошел в стоматологию, вышел из стоматологии. «Здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — написал Навальный. За полчаса до этого в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками этого же подразделения полиции был задержан глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Он должен был вылететь в Уфу, где планировал провести встречу с местными волонтерами и сторонниками оппозиционного политика. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Гражданин Великобритании и России, бизнесмен Григорий Гусельников, обвинил главу Банка Латвии и члена управляющего совета Европейского центра банка Илмарса Римшевичса в том, что тот склонял его отмывать деньги российского происхождения. Римшевичс был задержан по подозрению в вымогательстве взятки и позже отпущен под залог. Все обвинения в свой адрес он отвергает. Схватка Римшевичса и Гусельникова в публичном пространстве – спровоцировала в Латвии банковский кризис, рассказывает наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Следователи подозревают, пишет газета Диена, что в Латвии длительное время действовала организованная преступная группа с хорошо распределенными ролями, члены которой, используя служебное положение, влияние в политических кругах, вымогали взятки, в том числе у кредитных учреждений. В конце декабря прошлого года Гусельников подал арбитражный иск против Латвии. В нем фигурирует банкротный администратор Спрутс, проблему с которым некое высокопоставленное должностное лицо предложило решить, возможно, за деньги. А в воскресенье Гусельников дал агентству Associated Press интервью, в котором заявил, что Илмар Римшевич с годами вымогал у него взятки, угрожая проблемами от якобы послушного ему регулятора, комиссии по рынкам финансов и капитала, и даже с помощью доверенного лица пытался склонить к отмыванию российских грязных денег. Агентство в доказательство компрометирующих связей главы Латвийского Центробанка опубликовало фото 2010 года, на котором он снят в компании некого Дмитрия Пильщикова, являвшегося на тот момент директором научно-исследовательского института информационных технологий, который входит в оборонную госкорпорацию Ростех и попал под санкции США. Новостное агентство сообщает, что начальником Пильщикова тогда был Сергей Чемезов, соратник и друг Владимира Путина с 80-х годов прошлого прошлого века. Однако латвийские журналисты выяснили, что Тверское НИИ вошло в состав Ростеха значительно позже, в 2014 году. Associated Press особо беспокоит, что Тимошевич входит в совет Европейского центрального банка, а кроме того имеет доступ к гостайне Латвии, НАТО и Европейского союза и, следовательно, подвержен риску шантажа со стороны кремлевских спецслужб. Свое мнение о ситуации высказал Радио Свобода инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис.
Мне трудно поверить и увидеть логику в том, что действительно кто-то там пытался каким-то образом выдавливать из акционеров этого банка чего-то. Была эта информация, она приходила из других банков, что господин Спруц ходил по банкам, мне люди говорили, которым я могу доверять, что он заявлялся в определенной институции и делал такие заявления, что вот я представляю человека из надзора или из Банка Латвии, и вот мы знаем, что у вас там определенные проблемы, если вы мне проплатите там кучу денег, я эти проблемы могу для вас решить. Понятно тоже то, что те банки, которые потенциально находятся ближе к действительно процессу неплатежеспособности, упавшие банки – это очень лакомный кусок для разворовывания. Но, в принципе, я думаю, что надзор имел неосторожность разрешить господину Гусейнику приобрести банк. На мою оценку, у него не хватает капитала, чтобы этот банк все время затыкать его проблемы и как-то пытаться его разрешить в очень тяжелой конкурентной борьбе, которая, в принципе, безнадежна. Поэтому, конечно, чисто такая вот юридическая тактика – наезжать, выглядит как способ как бросать тень, делать такие всякие заявления и пытаться влиять на процессы. Реальностью является то, что на протяжении уже какого-то времени акционерам Норвегбанка приходится очень тяжело отвечать на вопросы и на требования надзора.
Нынешний руководитель регулятора Петер Спутниш заявил, что ничего не знает об участии его подчиненных в деятельности, описанной Григорием Гусельниковым. Источник, который был тесно связан с руководством регулятора в начале рассказанной Гусельниковым истории, сообщил Радио Свобода, что решения в то время принимались советом в составе 5 человек на основе информации, которая находилась у них на столах и в компьютерах. Цитата. «О чем эти два товарища, то есть Гусельников и Ремшевич, между собой говорили, встречались они или нет, и зачем, я не знаю. Это их взаимные разборки». Конец цитаты. Вот что рассказал Радио Свобода председатель правления Норвегбанка Оливер Брамвелл.
К сожалению, мы до сих пор не получили добро от госканцелярии, чтобы публиковать, раскрыть наше заявление в арбитраж, поэтому в публичном пространстве его еще нету. Но то, что мы видим сейчас в последние недели, да, сумбурные новостей, какие-то вещи, которые Григорий рассказывал в своем интервью Associated Press, какие-то вещи, контраргумент, который мы слышим по переговору, пресс-конференц вчера господина Ремчевич, есть уже видно какие-то личные отношения, понятно, и есть по отдельности какой спокойный наш международный арбитраж. Между ними есть какое-то несоответствие друг с другом, я предполагаю.
Господин Брамвелл, вы подтвердите мне то, что сказали Associated Press. Илмар Стримшевич действительно являлся тем высокопоставленным лицом, которая в вашем арбитражном иске вымогала взятки?
То, что в оригинале на английском Associated Press, и то, что я подтвердил, что Илмар Ремчевич являлся нашим заявлением в арбитраж высокопоставленным государственным лиц. Точка. Точка. То, что дальше шел, это похоже то, что журналист, пообщав с Григорием, прочитав материал, который он как-то имел доступ, сделал свой вывод и свое заключение. Это момент, к сожалению, понедельник шел с ног с головы, что я кому-то обвиняю в чем-то.
Что было сделано здесь, скажем, банк обратился в полицию?
В этот случай подано было в ноябре-декабре заявление в местный правоохранительный орган. И с тех пор мы сотрудничаем с правоохранительным органом в рамках закона. Подробности, конечно, строго конфиденциальные, не могу сказать, что там есть. Григорий подал заявление в правоохранительный орган в конце прошлого года.
Как, по-вашему, зависит ли исход суда в Вашингтоне от того банковского кризиса, который сейчас разыгрался в Латвии?
Сейчас, общаясь с нашими юристами в Лондон, понятно, что у нас все равно это юридический процесс, он долгосрочен. Он рассматривает историю не одну неделю, даже не последний год, а несколько лет. И по различным сценариям и инстанциям, где столкнулись мы с какой-то несправедливой либо непонятной решением. Да? Поэтому факт, что есть какой-то кризис, там, неделю, две, даже месяц, и он как повлияет дальше на и банк, банк или банковский сектор, будет, конечно, учтено. Я надеюсь, что это не повлияет, и надеюсь, что, в общем-то, то, что мы видим сейчас, это не повлияет на банковский сектор.
Можете ли вы в самых общих чертах, то, что вот доступно в СМИ, повторить суть претензий к Латвии, которые фигурируют в заявлении в арбитражном?
Нет, не могу. Я пытаюсь добиться, что мы мог бы этого публиковать. А тогда нет ни понятной трактовки, ни правильной интерпретации. Я за такой подход, который достаточно согласован с обеих сторон и прозрачно для всех, которые заинтересованы. Ну, в том числе и журналист, может быть, других клиентов, может быть, партнеры, контрагентов. Вот я за этот подход, чтобы одновременно у всех получил доступ к одной и той же информации. Вот я за это. Это может быть не завтра, может быть, даже не в ближайший месяц. А у нас, ну, мы как банк, ежедневная, еженедельная работа, это обычность нашего регулятора. У нас стандартные с ними отношения в рамках коммуникации, общения, понимания, что где делается. Наши, ну, главные в течение, там, несколько дней, недели, наверное, задача, это, по сути, и чтобы, я повторюсь, банк был стабилен, клиент был хорошо, и сотрудники также, и чтобы вот эта личная дискуссия, которая идет между и господином Гусенков, и Римшевич, не оказал никакой давления, либо там оказал какое-то действие на банк. Вот, надеюсь, что со временем вот это личное общение, которое в публичном пространстве уже там с понедельника идет, он потише станет.
Мария Кугель для Радио Свободы из Риги.
В феврале в Российской национальной библиотеке прошло заседание выездной коллегии министра культуры во главе с главой ведомства Владимиром Мединским для утверждения концепции развития библиотеки. Специалисты считают, что эта концепция погубит библиотеку. С заявлением против нее выступил Петербургский пен-клуб с открытым письмом «Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О планах слияния двух крупнейших библиотек страны – Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинской в Москве, и Российской национальной, бывшей публичной в Петербурге, стало известно в январе прошлого года. Тогда против этой идеи дружно выступили сотрудники Российской национальной библиотеки и общественность. В результате уволенного за критику планов начальства главного библиографа публички Татьяну Шумилову восстановили на работе, а директор обеих библиотек Александр Вислый заверил, что о слиянии РНБ и РГБ речи не идет. Но, как оказалось, праздновать победу было рано. Хотя на совещание, прошедшее 9 февраля, никого из критиков концепции развития библиотеки не позвали, но те, кто следил за ходом выездной коллегии, заподозрили, что планы по слиянию библиотек остались в силе, просто теперь про них не говорят вслух. Кроме того, людей возмутили планы по реконструкции исторического здания публичной библиотеки, намерение вывести из него часть книг и устраивать там различные мероприятия с целью заработка. Общественный Комитет спасения Российской национальной библиотеки обвинил министра культуры Владимира Мединского в полной некомпетентности. В открытом письме комитета Владимиру Путину говорится: «Борьбу против преступных планов по реконструкции исторических зданий РНБ, а также по их зачистке от большей части хранящихся в них книг, более года ввел не только наш общественный комитет, но все люди, для которых интересы российской культуры – не пустой бюрократический звук. Против планов, озвученных ставленниками Мединского, директором РНБ Вислом, решительно высказались многие деятели культуры, в том числе писатель Даниил Гранин. По сути, призыв к власти и обществу спасти публичную библиотеку от гибели стал его духовным завещанием. Заканчивается это письмо так: если вы, господин Путин, не остановите распоясавшегося главу Минкульта, вознамерившегося фактически уничтожить Российскую национальную библиотеку, мы оставляем за собой право призывать петербуржцев и всех россиян не голосовать за вас, как за кандидатов в президенты России. Среди подписавших письмо историк Даниил Коцюбинский.
Основная проблема, к сожалению, по-прежнему не устранена. Речь идет о немытьем-то катанием, попытках выкинуть книги из корпусов главного здания, здания второй очереди на Московском проспекте, которые изначально строили для новых поступлений. При этом еще речь идет, конечно, об освоении сотен миллионов рублей под предлогом того, что в итоге библиотека будет зарабатывать деньги за счет освободившихся пространств, на которых тут происходит ходить какие-то там детские утренники, банковские презентации и прочая голубая муть. То есть начальство хочет освоить сотни миллионов бюджетных средств. Для этого оно хочет раскурочить публичную библиотеку, потому что такое эвакуация нескольких миллионов книг из тех полок, которые специально под них строились, из тех зданий, в которые они уже органически выросли, это, естественно, катастрофа. Неизвестно, насколько будет закрыта библиотека в результате, неизвестно, а сейчас какими потерями эти перемещения будут осуществлены. И самое главное, что, а куда новые-то книги завозить? Но сейчас начали разговаривать о том, что третью будем строить очередь. Вот никакой третьей очереди нет. А книги будут уже выбрасывать через полгода, если этот план будет приведен в действие. Поэтому надо продолжать сопротивляться этому плану. Стало ясно окончательно после этого заседания 9 февраля, что за всем стоит сам министр Мединский, потому что он агитировал активно за все преобразования, за то, чтобы коммерциализировать деятельность РНБ, проводить там не очень библиотечные мероприятия. Вообще, как у него язык поворачивается, такие вещи говорить, я не очень понимаю. Я уж не говорю о том, что архитектурная еще составляющая во всей этой истории. В концепции записана реставрация, но на самом деле Вислый, выступая, постоянно произносил слово реконструкция. То есть это вообще незаконное мероприятие, потому что памятник архитектуры можно только реставрировать, а не реконструировать. То есть они собираются еще там какие-то двери прорубать, там что-то внутри ломать, строить. И это все наносит архитектурный урон городу и Российской национальной библиотеке. Но кроме всего этого, они же о чем ведут речь? О создании какой-то единой национальной электронной библиотеки, о слиянии электронных ресурсов РНБ и РГБ. А при этом в газетном зале вот за последние 20 лет, я писал, когда диссертацию ходил, и сейчас вот мои студенты ходят, до такой степени ухудшилась именно электронная составляющая, именно чисто библиотечная составляющая работы, а ведь это только один аспект. Перестали выдавать газеты, потому что они ветхие. Буквально через одну заявку тебе приходит отказ. Электронных копий нормальных нету, потому что нет сканера. Просто в газетном зале нет нормального большого сканера. Там какие-то микрофильмы нечитаемые, там нету копий тех газет, которые есть, допустим, даже в той же РГБ, и можно было действительно там сканировать и электронные версии передать в Петербург. Договор-то о сотрудничестве существует у этих двух библиотек. То есть доказательств того, что эти руководители вообще способны действительно переходить к электронному форматированию тех книг, журналов и газет и прочих изданий, которые есть в библиотеках, нет никаких доказательств, потому что эти люди доказывают ежедневно свою некомпетентность. Они хотят, как я понимаю, тратить деньги просто на то, чтобы иметь какие-то удовольствия от этой траты денег, но не на то, чтобы решать реальные проблемы, с которыми сталкивается библиотека. Насколько я знаю, даже нет нормальных программ перевода книг в PDF, то есть архаичная программа, которая не позволяет потом клиентам, которые заказывают эти копии, переводить их в другие форматы и читать. То есть все до такой степени неандертальски, именно в плане новых электронных технологий в нашей библиотеке, что говорить о каких-то тратах сотен миллионов рублей на реконструкции и перевозки, это просто преступление. То есть эти люди должны попросить прощения у всех собравшихся и покинуть свои должности, начиная с Мединского и кончая Вислой. После этого надо спокойно решать те проблемы, которые реально стоят перед библиотекой. Мы написали письмо открытое на имя Путина. Наша задача добиваться того, чтобы та власть, которая реально контролирует назначение и политику, проводимую теми или иными министрами, поняла, что репутационные потери от таких назначений и такой политики, они выше, чем те радости, которые приносят люди, назначенные на эти должности. Особенно в преддверии грядущих выборов. Мы выполним свое обещание, если никаких телодвижений со стороны Кремля в отношении Мединского не последует, мы призываем граждан не голосовать за кандидатов в президенты Владимира Путина. Он интересы публичной библиотеки таким вот образом игнорирует, не учитывает, а для нас это сегодня самое важное, для членов Общественного комитета спасения РНБ.
Главный библиограф Российской национальной библиотеки Татьяна Шумилова никогда не обольщалась заверениями директора РНБ Александра Вислова и министра культуры Владимира Мединского о том, что планов по слиянию двух библиотек нет.
Может быть, кто-то так и думал, но на самом деле с самого начала раздавались голоса о том, что не надо расслабляться, не надо раньше времени радоваться, потому что кто может формально отменить проект? Тот его никогда не отменит. Этот проект вывешен на сайте. Формально шло обсуждение. Кого приглашали к этому обсуждению, я не знаю. Меня не приглашали. Моих близких коллег тоже вроде как никого не звали. Поэтому кто вносил туда какие коррективы, какие были поставлены задачи. Текст обсуждался и на уровне законодательного собрания. И снова вернулись к тому, что была критика проекта. Все это так описано, как будто не было никаких обсуждений, не было разговоров о культурном наследии, не было разговоров о хагиопе, охране памятников. опять идет речь о свободном входе в садовые улицы, какой-то дворик с атриумом. Как будто никаких обсуждений не было, ответов из ГИОПа не было, о том, что у них нет никаких заявок на подготовку проектной документации.
А как вы относитесь к идее Мединского проводить в библиотеке встречи с писателями, как в Москве, с билетами по 3-5 тысяч рублей?
У нас публика другая. У нас, когда приезжают московские театры сюда на гастроли, далеко не все могут попасть в театр. Даже в Ленком по 5 тысяч билеты у нас не готовы люди покупать, даже среднего достатка. Даже понимая, что это может быть один раз в год театр приехал. Из тех, кто запросто платит такие деньги за культурно-массовые там и зрелищные мероприятия, такие люди не нуждаются во встречах с писателями на самом деле. У нас в библиотеке всю жизнь показы фильмов, когда Сокурова показывали фильмы и лектории всякие. Это стоило копейки. У нас публика не в состоянии платить. Мы это не Москва. Министр, может быть, не знает, какие здесь у людей зарплаты в городе, какие расходы, что себе может позволить человек. И потом, простите, пожалуйста, вот у нас тоже происходят встречи с актерами, встречи с писателями там, и лектории. Есть люди, которые приходят специально на это мероприятие с улицы, а есть читатель, который вошел по читательскому билету. На такие мероприятия вход свободный. Это первое. Второе, все-таки учреждения культуры, науки и образования – это не коммерческие учреждения, а бюджетные. Они заведомо не могут таким путем зарабатывать себе деньги, и в любом случае будет недостаточно для каких-то больших вложений во что-нибудь.
Заявление в защиту Российской национальной библиотеки написал и петербургский пен-клуб. Член его исполкома, писательница Наталья Соколовская, считает, что петербургская публичка в опасности и с точки зрения сохранения книг, и с точки зрения сохранения культурного наследия.
Ясно, что большая заинтересованность Москвы и лично Мединского в том, чтобы РГБ и РНБ были до той или иной степени слиты. Для чего это ему надо, можно только догадываться. Но, в общем, наш город стоит под угрозой потери публичной библиотеки как объекта городского, но национального достояния. Кроме всего прочего, совершенно отвратительна риторика Мединского, вот в частности на последней коллегии. Это риторика человека, который совершенно не уважает людей, относится к ним с величайшим презрением, который позволяет себе совершенно хамские выпады в адрес профессионального сообщества. И совершенно непонятно, почему такой человек должен каким-то образом иметь отношение и к культуре, и к нашим библиотекам в частности. Невероятно смешная штука. Москвичи в ужасе и панике от того, что они боятся, что Мединского в итоге назначат ректором университета. Мы боимся, что его назначат директором симбиоза монстра из двух библиотек. То есть это макабрическая фигура современной российской истории, которая, я хотела бы, чтобы она превратилась в фарсовую фигуру, окончательно исчезла с нашего горизонта.
Ранее петербургский пен-клуб уже призывал снять с повестки дня вопрос о слиянии двух крупнейших российских библиотек. Новое заявление петербургского пен-клуба заканчивается так. Мы призываем петербуржцев и всех россиян, кому не безразличны судьбы российской культуры, одним из символов, которой является петербургская публичка, встать на ее защиту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В среду в американском штате Северная Каролина на 99-м году жизни скончался всемирно известный баптистский проповедник Билли Грэм. Он имел многомиллионную армию последователей в США и за рубежом, был близок ко многим президентам, но никогда не служил ни одному из них, как бы воплощая собой протестантский идеал отделения церкви от государства, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Билли Грэм был одним из самых известных религиозных деятелей современности. Он первым сделал телевидение инструментом возвещения Слова Божия. За свою долгую карьеру, которая началась в 1949 году, он побывал в более чем 150 странах, его проповеди слушали 215 миллионов человек. Он придал сильнейший импульс протестантскому миссионерству во всем мире, от Китая и Кореи до Латинской Америки, до недавнего времени непоколебимого оплота католичества. Его проповеди глубоко тронули царствующую британскую королеву Елизавету II. Журнал «Life» поместил его в список 100 наиболее влиятельных американцев XX века. В глазах читательниц популярного женского журнала «Ladies Home Journal» он был выдающимся достигателем в области религии, вторым после Господа Бога. При этом, как свидетельствуют знавшие его люди, огромные деньги, которые притекали благодаря ему в его церковь, и сильнейшее влияние на умы и души многомиллионной паствы, нравственно не испортили Грэма, как они испортили целый ряд некогда почитаемых проповедников-баптистов. Он не был замешан ни в одном из финансовых или сексуальных скандалов, периодически сотрясавших церковную иерархию. Биографы Грэма также отмечают его отстраненность от политики, точнее от политиканства. К злободневным вопросам он не подходил с узкопартийных позиций. Мало кому из его коллег, популярным пасторам, имеющим многомиллионные аудитории, удалось остаться над схваткой, не превратить ОМВОН в трибуну партийного агитатора. Билли Грэм был знаком со всеми президентами, от Гарри Трумана до Барака Обамы. Он читал Библию с Дуайтом Эйзенхауэром, молился вместе с Джеральдом Фордом, сыграл заметную роль в личностном обновлении Буша-младшего, по собственному признанию, 43-го президента. Самым религиозным из хозяев Белого дома, с которым сводила его судьба, он считал Эйзенхауэра. Наибольшее духовное родство ощущал с Рейганом. При этом, как заметил Грэм в одном из интервью, он никогда не просил их о встрече, инициатива всегда исходила от них. По свидетельству биографов, Грэм не мог простить себе того, что одно время шел на поводу у Никсона, позволив ему манипулировать собой. После этого он долгое время избегал бывать в Вашингтоне. «Я ошибочно отождествлял американский образ жизни с царством Божьим», — каялся Грэм. Он также осуждал себя за то, что после встречи с Труманом, уступив давлению журналистов, опустился на колени перед Белым домом, что было воспринято как неподобающая демонстрация пиетета перед земной властью, перед кесарем. Грэм, будучи в целом консервативным человеком, нередко расходился с прореспубликанским сегментом евангелистов. Так, на пике сексуального скандала, обрушившегося на администрацию Клинтона, он пришел на банкет, на котором находилась первая чета, и воздержался от публичной критики президента. Говоря об организации «Моральное большинство», «Moral Majority», которую создал телеевангелист Джерри Фалвелл, Грэм сказал: «Я, разумеется, не против морали, но мораль не сводится к сексуальному поведению, она охватывает также вопросы свободы и справедливости. Мы, проповедники, слишком мало знаем о политике, чтобы идентифицировать себя с какой-то одной партией или партийным деятелем. В политике мы должны быть равноудаленными от правых и левых и нести Слово Божье обоим лагерям. Я сам не всегда следовал этому принципу, но собираюсь неукоснительно подчиняться ему в будущем». Своими мыслями о Билли Грэме с нами делится ведущий сотрудник правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Он играл заметную роль в американском обществе, особенно в 50-е и 60-е годы прошлого века. Популярность ему принесло смелое решение обратить взоры на жителей мегаполисов Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Майами, которые до него не видели и не слышали харизматичных протестантских проповедников. Он разглядел в них потенциально огромную паству, способную зажечься его доходчивыми проповедями, и оказался прав. Евангелисты отчасти его стараниями стали растущей деноминацией в Америке, в то время как традиционные протестантские церкви, лютеранская, епископальная и методистская, переживают упадок. При этом Грэм старался держаться подальше от политики. По правде говоря, ему это не всегда удавалось. В частности, в критике Джона Кеннеди, первого американского президента-католика, он продемонстрировал классические предрассудки тогдашнего протестантского истеблишмента, подозревавшего соотечественников, исповедовавших католичество, в том, что они ставят интересы Ватикана выше интересов Соединенных Штатов. С другой стороны, Грэм, коренной южанин, проповедовавший Евангелие во многих городах Юга, не позволял местным властям сегрегировать людей, приходивших на его службы по расовому признаку.
Билли Грэм был куда менее политизированным, чем его последователи из числа баптистских проповедников, верно?
Намного менее политизированным, чем, например, Джерри Фалуэлл, изначально сделавший ставку на правое крыло республиканцев. Думаю, это в хорошем смысле аполитичность стоила Билли Грэму изрядную долю его популярности в последние годы жизни. Он не хотел навязывать своей пастве, за кого ей следует голосовать. Его миссией было спасение душ.
Идея отделения церкви от государства не была для него пустым звуком.
Грэм мог элементарно употребить свое огромное влияние на массы, чтобы политизировать евангелизм. Но он этого не сделал, за что ему хвала и слава. Многие его последователи, как мы уже говорили, не смогли удержаться от этого искушения. Думаю, им придется пожалеть о том, что они связали свою церковь с политической машиной Дональда Трампа, человеком сомнительных нравственных качеств, не производящим на окружающих впечатление искренне верующего христианина. Для тех, кто желает жить в свободном, плюралистическом обществе, неприемлема сама идея гипертрофированного института церкви. церкви, переплетенного с государством, что мы видим в сегодняшней России и других традиционно православных странах, где священники привыкли обслуживать светскую власть.
С ведущим сотрудником правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном о Билли Грэмме беседовал Евгений Аронов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 22 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.